В эфире «Крым Реалии», в студии работает Сергей Макрушин. Мы встречаемся с вами в прямом эфире каждый вторник в 15 часов по Киеву. 21 ноября исполняется 10 лет с начала событий революции достоинства в Киеве, которая имела свои отголоски и в Крыму. Несмотря на то, что всей полнотой власти на тот момент в Крыму обладали представители пропрезидентской партии регионов, крымчане выходили в поддержку Евромайдана, на улицы своих городов принимали участие в событиях в Киеве. В эфире сегодня мы поговорим об этих событиях, о том, как они воспринимаются сегодня и как трактуются российской пропагандой для россиян и для жителей оккупированного Россией Крыма. Итак, 10 лет назад правительство Виктора Януковича остановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве начал собираться протестный митинг. Его в ночь на 30 ноября силой разогнало подразделение милиции «Беркут». Это принято считать отправной точкой тех исторических и трагических событий, которые сегодня известны как революция достоинства. Поддержку активистам Евромайдана высказывали и оказывали жители различных регионов Украины. Митинги за евроинтеграцию проходили и в Крыму. Поговорим мы сегодня об этом. С нами на связи координатор Крымского Евромайдана, ныне главный редактор газеты «Крымская Светлиця» Андрей Щекун. Андрей, добрый день.
Доброго дня.
Расскажите о том, как в Крыму воспринималось начало этих событий, отказ Януковича от евроинтеграции, по сути, и последующие события в Киеве.
Ну, тоді, скажімо так, для нас національно-патріотичних сил це, звісно ж, вдарило досить серйозно, і ми почали розуміти, що треба щось робити в той же момент. Але ж ну, для всього Криму хтось сприймав, це кожен сприймав це по-своєму. Так? Одні були розчаровані, а інші, навпаки, були агресивно налаштовані до будь-яких і підтримували партію регіонів, партію Януковича. І ви ж знаєте, що тоді монополія повністю була у партії регіонів і в Автономній Республіці Крим і в місті Севастополі. Тому на той момент ми для себе ще як громадські активісти поставили питання, а чи ми можемо бути байдужими? І відповідь ми всі в команді отримали, що ні, ми повинні щось діяти і також організовувати заходи протидії. Діяти тому, що заявив вже Азаров на той момент. Ось, і ми 24-го першу акцію організували біля Ради міністрів Автономної Республіки Крим і продовжили нашу акцію біля представництва президента в Автономній Республіці Крим.
Я напомню, що ми працюємо в прямому ефірі. Я читаю ваші коментарі. От один із наших зрителей, зовут його Айдар К, пише, що-то невероятне Майдан в Криму. Ну, от, видите на своїх екранах архівні кадри. Андрій, розкажіть, хто приходив на ваші мітинги в Криму?
Перше, ми в Фейсбуці створили групу, і вона називається «Я обираю ЄС». Тобто перша наша акція пройшла під лозунгом «Я обираю ЄС». От це ви показуєте якраз кадри на перший мітинг, який прийшли кримчани 24 листопада. По різним оцінках там було від 200 до 600 чоловік. Проти нас в той же день партія регіонів гнала мітинг централізовано, бюрократично, більше 5000 людей, яких зігнали з робочих місць, це вчителі, педагоги, медичні працівники, державні службовці. І на площі Леніна, це центральна площа Сімферополя, фактично нам не давали можливість організувати цей наш захід, який був заздалегідь анонсований, і заздалегідь ми подавали заяву поліцію, на той час ще міліція називалася. Ось. Але як з'ясувалося, що в цей же день, потім на той же час проти нас вивели масово людей і був такий антимітинг, антимайданівський, да, напрямку. Ну, ми не зволікали, ми, в принципі, організовано всі прийняли рішення і перейшли до представництва президента Автономної Республіки Крим. Фактично біля Ради міністрів Криму пробувши десь півгодини, хвилин 40, організувавши наших учасників, і пішли до представництва президента Автономної Республіки Крим, заявивши про те, що Азаров і виконавча вертикаль влади України вже сказала своє слово, що вони проти ЄС, а лише у Вільнюсі не сказав своє слово президент Янукович на той час. І ми тому попрямували до представництва президента, де ми продовжили наш мітинг. І що цікаво, що ми потім спостерігали, що з мітинга, якого був насильницько, скажімо так, сформований і організований Партія регіонів, багато кримчан долучилися саме до нашого мітингу.
Давайте подробнее поговорим вот о поведении крымского правительства. В те дни глава крымского совмина на тот момент и по совместительству глава крымской региональной организации партии регионов Анатолий Могилев называл участников событий в Киеве евровандалами. А вот еще одна из его цитат о Евромайдане в Крыму. «Я видел этот мини-евромайдан в Симферополе. Там по-русски никто не говорит. Впечатление, что все привезены из Львова или из Тернополя». Это он сказал 22 января 2014 года. Но вот такой риторикой не ограничивалось. Регионалы организовывали поезда и автобусы с бюджетниками на антимайдан в Киев, подключали административный, не только ресурс против крымских евромайдановцев. Можем сейчас, наверное, посмотреть на листовки, которые в Крыму раздавали на различных митингах, даже показывали в троллейбусах. Такие ориентировки, скажем так, на участников Евромайдана. Вот давайте поговорим об атмосфере, которая была в Крыму в эти дни и как она способствовала тем событиям, которые последовали, да, за революцией, это события оккупации Крыма.
Ну, зараз ви показуєте ілюстративно те, що відбувалося в Криму вже десь з початку грудня, січень, лютий, активно, яка протидія була організована проросійськими силами, в тому числі, я думаю, що партія регіонів вже просто контролювалася цими проросійськими силами, і були створені штаби проти нас, проти євромайданівців, особливо керівної частини організації і активістів, і ось почалося таке, скажімо, ну, умовно назвати його гоніння і переслідування. Політичне, я вважаю, що це є політичне переслідування, коли ти зранку виходиш на вулицю, і твої сусіди, і все бачиш, що навколо масово ті листівки, і ти там предатель Крима, зрадник там, і так далі. Ось, зрозуміло, приходилося нам робити якісь певні заяви і в поліцію, в тому числі, звертатися, і протидіяти, скажімо так, цій агітаційній пропаганді вже на сьогоднішній день вже зрозуміло, що це проросійські спецслужби працювали. Ось тому досить було потім небезпечно. Я пам'ятаю, як це вже десь січень, лютий. Нам в січні підпалили офіс руху Євромайдан Крим в Сімферополі, і ми не могли вже, в принципі, приймати участь в заходах організаційних в цьому приміщенні. Тому переслідування тривали і нашого, наприклад, координатора одного із наших, Сергія Ковальського, коли йому розбили вщент автомобіль, просто понівечили. Ось тому і кожен раз все було небезпечніше будь-які заходи проводити в Криму. Напроти нас один мітинг могли бути біля 200-300 організованих комуністів. На другий мітинг якісь казаки. Потім нота освободительне якесь движення там. Ось тому єдине, що нас досить підтримувало, це, наприклад, молодь. Молодь вищих навчальних закладів, які приходили на наші акції. Молодь ультраставрії, це досить потужний такий рух, який приходили завжди на наші акції. В принципі, вони десь в якійсь мірі брали безпеку на себе сторону і протидіяли отим тітушкам, нанятим людям, казакам різним і так далі, проросійських агресивних людям, які хотіли зірвати наші акції і мітинги в Криму. Ну, це все тягнулося до фактично до повної окупації вже Автономної Республіки Крим, коли рух Євромайдан Крим практично вже десь після 26 лютого перейшов в таку структуру, як рух опору, рух спротиву уже окупації Криму в 2014 році.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Щекун, главный редактор газеты «Крымская Светлиця». На момент событий революции достоинства он был координатором Крымского Евромайдана. Напоминаю я, что работаем мы в прямом эфире. Можете свои комментарии и вопросы писать под нашей трансляцией на канале «Крым Реалии» в YouTube. Я постараюсь прочитать все, что вы нам пишете, адресовать, возможно, ваши вопросы нашему собеседнику. К нашему разговору подключается Андрей Иванец, кандидат исторических наук, координатор Таврической национальной платформы. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Давайте поговорим о значении революции достоинства в новейшей истории Украины. И можно ли эти события как-то вот отделить от тех событий, которые последовали, это оккупация Крыма и начало военных действий России против Украины на Донбассе?
Революция гидности, революция достоинства, она помогла сохранить вектор, который избрало для себя украинское общество, украинское гражданское общество на евроинтеграцию. Когда государственные институты много лет провозглашали курс Украины на вхождение в ЕС, на установление более тесных связей и с западной цивилизацией, то этот курс поддерживался украинским обществом. Когда осенью 2013 года власть Украины в лице президента Януковича под давлением России попыталась резко изменить вектор, прекратить сближение с ЕС, отказалась от подписания документов о фактически начале переговоров об ассоциации, то это вызвало недовольство общества, поскольку общество имело свой взгляд, как будет лучше для страны, и понимала, что Янукович сделал этот шаг не добровольно, а под давлением из Москвы. И это угрожало, собственно говоря, сворачиванию и гражданских свобод в Украине в перспективе, и не только демократии, а и постепенное уничтожение украинской государственности и с дальнейшими негативными последствиями, которые мы уже видели в 20-м столетии. И, соответственно, общество среагировало, когда власть попыталась сделать такой резкий разворот, и началась революция достоинства, мирное движение, собственно, граждан Украины за то, чтобы сохранить вектор евроинтеграции.
Говоря о повестке Майдана, евроинтеграционная и антикоррупционная повестка, могла ли бы она быть воспринята в Крыму, вот если бы не тот административный ресурс, о котором только что мы говорили с Андреем Щекуном, и вот упомянутое им российское влияние на ситуацию в Крыму, могли бы крымчане более широко воспринять идею Евромайдана?
Саму идею евроинтеграции значительная часть крымчан, конечно, могла воспринять позитивно и воспринимала значительная часть. Если мы вспомним, то где-то в августе, в сентябре 2013 года даже такая одиозная украинофобская газета, как «Крымская правда», публиковала проевропейский материал, который воспринимался нормально даже ее аудиторией, воспитанной на ненависти к Украине, собственно говоря. И поэтому то, что произошло осенью 2013 года, это, конечно, не выбор самих граждан Украины. Это то, что я имею в виду отказ, попытка отказа от евроинтеграции. Это именно внешнее давление. Россия понимала, что если Украина вливается в общеевропейские структуры, то ее возможность насаждать свое влияние в Украине, в ущерб интересам Украины, оно будет минимизировано. И поэтому делала все Россия для того, чтобы остановить евроинтеграцию нашей страны.
Ну вот мы далее хотел бы поговорить с вами о том, как российская пропаганда интерпретирует эти события, как она работает с памятью, в том числе и населения оккупированного Крыма. Вот в России уже снят ряд фильмов, в которых есть определенная интерпретация событий, революции, достоинства и оккупации Крыма, но, видимо, недостаточно. На российском телевидении анонсирован выход новых телесериалов, новые русские СМИ «10 дней до весны». Российские СМИ сообщают, что съемки проходят в Выборге, российские. подпискам, и в телеграм-каналах распространяется видео съемочного процесса. Вот мы можем оценить, как представляют себе вот режиссеры этих сериалов революцию достоинства. Ну вот за примерами не надо ходить аж в Выборг. Ежегодное байк-шоу «Ночных волков», оно тоже финансируется российским бюджетом, которое проводилось в Севастополе как минимум до 2020 года, касалось темы Майдана и аннексии Крыма практически в каждой программе. Вот давайте поговорим о Евромайдане в российской пропаганде, в российских сериалах и фильмах, и вот на таких шоу, почему россияне снова и снова возвращаются к этой теме, тратят бюджетные деньги, с какой целью? Почему так интересны события революции в Украине россиянам, тем, кто распоряжается деньгами?
Вот успешная демократическая Украина, где уважаются права человека, где высокий уровень экономики, это непосредственная угроза путинскому режиму и любому другому авторитарному или тоталитарному режиму в Российской Федерации, поскольку для части россиян это будет показателем того, что они могли бы точно так же жить. Когда Украина взяла курс именно на создание демократического европейского общества, то это категорически не нравилось Москве, поскольку сужало возможности и влиять на Украину, и создавало потенциальную угрозу вот стабильности режима внутри самой России. Как изменить отношение к Украине, в частности, своего населения? И как изменить отношение к своей стране, тех граждан Украины, которых российская пропаганда обрабатывала в 2013-2014 году и далее. Да, они просто пугали людей, создавались искусственные страшилки, и потом состояние уже, когда человек в таком эмоциональном шоке, им в голову предлагались идеи, как выйти из этого кризисного ситуации. Ну вот, например, если мы берем Крым, да, то осенью 2013 года проводились социологические опросы, и большинство крымчан говорили о том, что они патриоты Украины. А Россия уже осенью 2013 года и в декабре 2013 года отрабатывала варианты возможного отделения Крыма. Во всяком случае, я впервые об этом услышал в конце осени, что принято решение разорвать Украину. И как изменить вот такое отношение крымчан к собственной стране? И вот мы видели вот эти заявления, которое хоровое заявление Президиума Верховного Совета Крыма, когда они в декабре рассказывали о том, что майдановцы, у вас заберут русский язык, у вас заберут автономию, все будет ужасно, что на Майдане фашисты, нацисты, это уже и клевреты в Крыму, и, конечно, российская пропаганда, они демонизировали образ украинцев, демонизировали Запад, представляли активных украинцев как купленных Западом, как проплаченных, как орудия Запада. И таким образом создавали негативную ауру, а уже в критический момент, когда готовилась непосредственный захват Крыма военными методами, пошли в ход страшилки про то, что, может быть, вы помните, вы были в Крыму, могли, конечно, это все помнить, когда рассказывали о поезде, где едут бандеровцы, которые будут убивать русскоязычных в Крыму, где рассказывали о так называемом Корсунском погроме, что там остановили антимайдановцев, убили 7 человек, заставляли есть стекло.
У нас буквально 2 минуты осталось по поводу истории под Корсунь-Шевченковским. Есть документальные исследования, в том числе от Крым Реалии, которые общались с очевидцами этих событий, рассказывали о том, как на самом деле все происходило. Но, тем не менее, есть миф, который отражен в российском кино, в российских там, псевдодокументальных различных историях, источниках, и очень много людей уверены, что эти события вот были именно так, происходили, как об этом рассказывает российская пропаганда. Что с этим делать? У нас буквально минута, да? Есть ли идея, что с этим в дальнейшем делать? Как деконструировать миф?
Необходимо будет не только этот миф, да, крымчане все 10 лет военной пропаганде подвергаются постоянно, все 24 часа в сутки. И это очень сильно влияет на часть крымчан, к счастью, далеко не на всех, но все-таки влияет. И поэтому необходимо будет целые программы информационные, такие информационно-психологическая реабилитация, я бы сказал. Тут никаким одним действием обойтись будет невозможно. Это проблема на годы, как так информационно-психологически реинтегрировать тех крымчан, которые попали под разрушающее влияние российской военной пропаганды.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Иванец, крымский историк, кандидат исторических наук. Говорили мы о событиях революции достоинства, о том, как они отразились на дальнейших событиях в Крыму. Конечно же, эта тема намного шире, чем можно обсудить за 20 минут. Продолжим в следующих наших материалах. Это «Крым Реалии». В студии для вас работал Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.